Конечно же, за здоровье спасибо.
Это у меня такая приезд в Краснодар, это такие как бы подведение итогов, да? Моя деятельность, все как бы. Спасибо, говорят. Хорошо, хорошо, я принимаю вашу благодарность. Ваш вопрос, девушка в очках, вот светлые волосы. Ой, светлые, это. Садитесь. Как вы думаете, зачем я вас спросил? Садитесь. Да, как вы думаете, зачем я вас спросил? Не знаете? Где-то, наверное, позавчера, во второй половине дня, вы вошли в глубокое отчаяние и сказали Господу, я больше так не могу, надо что-то делать. Делаем. Спрашивайте. Не плачьте, все нормально, успокойтесь. Микрофон не работает, что-то у нас.
Так, нормально, да? Да. Я вам очень благодарна, потому что благодаря вашим лекциям моя жизнь изменилась. Начала бегать по утрам, появились какие-то жизненные силы, какое-то направление в жизни, что делать. Но сейчас очень сложно период личной жизни. Я правда стараюсь измениться.
У вас все получается. Просто вы хотите быстрее, чем положено. Так не бывает.
Просто у меня такая проблема, что два-три дня я себя чувствую хорошо, потом наступает какое-то отчаяние, и все откатывается назад.
Это влияние судьбы. Вот приходит судьба тяжелая, она опять давит на вас. У меня было время в жизни, когда очень сильно давила судьба, и мне приходилось 8 часов в день непрерывной молитвы для того, чтобы просто нейтрализовать то, что приходило новенького за день от судьбы, новенького. А если бы я этого не делал, я бы сейчас здесь уже не сидел. Ну, то есть судьба иногда очень жестко влияет, и вот на вас сейчас новенькое приходит каждый день. И надо молиться, побеждать. Память о Боге разрушает препятствия. То есть есть судьба, то есть наказание человека, а есть милость. Милость это приходит через память о Боге. Если человек думает о Боге, просто помнит, то в это время судьба не может действовать. Мало того, она слабеет, теряет силу. Ну, то есть человек получает милость. Так действуют законы вот эти вот этого мира. И вы так побеждаете судьбу, просто у вас нет опыта, и поэтому что значит отчаяние? Отчаяние означает, что вы не знаете, как что происходит. Вроде бы уже все сделало, лучше стало, потом опять хуже. Почему хуже? Потому что новые пласты плохой судьбы идут. Это через полтора года, когда у вас закончится, то у вас не будет уже вот новые пласты идти. Но самое тяжелое будет еще 2,5 месяца всего. А потом будет легче. Так вот. И можно уже будет расслабиться. Олег Геннадьевич, я на лекции уже не хожу. Что-то хорошо стало. Так. Я уже больше сплю, чем работаю над собой. Поэтому самое лучшее время в жизни человека, это когда ему тяжело, что он развивается в это время. Вот вы сейчас развиваетесь. Но мы скупые по природе, нам не хочется развиваться. Сердце скупое, оно хочет балдеть здесь, развиваться не хочет. Поэтому вы в отчаянии, ну когда же я буду счастливым, ну сколько можно уже напрягаться? Вот так вот вы позавчера мучились. А делаете-то вы все правильно. Просто у вас нет знания, что вы побеждаете судьбу, все нормально. Просто сейчас такой период, что расслабляться не получится по-любому. И надо принять это. Когда человек принимает, он не рушит свою психику. Вот позавчера вы рушили свою психику. Ее не надо рушить. То есть если человек все принимает, то тогда все нормально. Вот допустим, вчера я должен был из Челябинска прямым рейсом лететь в Краснодар. Классно. Просто классно. Но этот прямой рейс отменили. Поэтому вечером, вчера ночью, я полетел сначала в Москву, потом полетел в Краснодар и приехал домой только в 3 утра. Потом еще полежал в ванне, 5 утра, потом лег спать. И потом я, когда проснулся, я пошел в ручей, там у нас вода течет, ручей такой возле дома. И я посидел как бы в воде в ледяной, Поэтому я с вами нормально общаюсь. Но если бы я как бы начал орать там перед полетом, что такое? Где самолет? Вот. Была бы другая ситуация, я бы сломался психически, понимаете? То есть надо принимать все, что Бог дает, надо принимать. И потом еще восстанавливаться после этого. Так устроена жизнь. Мы с этим ничего не можем сделать, мои дорогие. Принимать. Понятно? Вот мужчина в синем, вот там вот, вот он мужчина.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Рад вас видеть, просто Дарья.
Взаимно.
У меня такой вопрос. Вот в моей жизни проходили как и взлеты, так и падения. Последнее падение было 3 года назад, и вот 3 года я ищу.
Наказан, 3 года наказан.
Да, наказан. Но при том, при всем, 3 года назад попросил отца, и он мне дал супругу, которая рядом со мной. Именно ту, которую я заказывал полностью, точь в точь.
Будьте осторожны. Осторожны в том, чтобы хвалиться перед Богом. Вспомните эти 3 года назад. Видите, у вас есть одна проблема. Вы слишком самоуверенный. Ну, то есть, не надо... То есть, уверенность — это хорошо, но не надо идти на принцип перед судьбой. То есть, не надо... я сейчас вот всем устрою. Это не помогает. Понимаете? Наказание, которое вы получили, это предупреждение просто. Может быть, еще хуже. Поэтому просто примите, вот, будьте осторожны в жизни.
Но я этих 3 года ищу финансов. Финансы ищу, и с отцом разговариваю. Прикладываю усилия, иногда ломаюсь.
Но вы же наказаны?
Да.
Наказание означает наказание. Человек всегда наказан в том зоне, в которой он чувствует очень большую потребность. Женщина чувствует потребность в семье. В основном женщины наказаны семьей, личной жизнью. Мужчина чувствует потребность в деятельности. Поэтому семью несложно мужчине создать. А наказание идет в деятельности у мужчин.
Такой вопрос еще. Я в своей жизни, когда логически построил цепочку, то наблюдаю 7 лет кругооборот. То есть 7 лет – это тот цикл, который идет взлет, либо падение. Так ли оно? Или мы сами делаем в данную секунду, в данном времени – то, что будет завтра, либо через 7 лет.
Ну, у вас так. Вот у вас примерно так. Но у других людей может быть не так. У всех по-разному.
И еще один вопрос. Как отца попросить о...
Отца не надо просить, ему надо служить. Он не жмот. Он все знает про вас, все знает. У него нет склероза, он не жмот, он все знает. Ему надо просто служить, служить без корысти. И тогда все, что нужно для вас, он сделает сам. С любовью и с радостью. Когда мы его просим, то это неправильное отношение с Богом. Потому что сама по себе эта просьба указывает на то, что мы его не понимаем просто. Вот, допустим, папа готовит сыну, сын подбегает, папа, я хочу кушать, почему ты не даешь мне кушать? Он говорит, сынок, ну подожди, это же невозможно сразу. Нет, я хочу кушать. Папа будет счастлив от такого сына? Нет? Нет, теперь второй вариант. Сынок подбегает к сыну, он хочет кушать точно так же. Он говорит, папа, ты у меня хороший, я тебя люблю. И начинает просто ему счастье приносить. Классно ведь. И папа, он быстрее будет готовить, потому что такой хороший сын, классно. Но если говорить о отношениях ваших с папом, с папой, то вы наказаны им сейчас. Еще наказание не прошло. Он к вам строго сейчас относится. А то, что он вам что-то дал, это Само собой. В этом нет проблем.
Мне в последнее время еще приходит, я также 3 года назад был в монастыре и служил.
Во, вот это уже другой разговор.
И последнее, я там служил 5 года, хотя вот. Приехал на неделю.
Вот это уже другой разговор. Но еще недостаточно. Все равно я вижу, что наказания остаются.
В последнее время мне как мужчине приходит поехать на недельку.
Классно, классно, классно. Хорошая идея. Вот это уже разговор нормальный пошел. Все, вот так делайте, и у вас все получится. Вы спросите. Мы же спрашиваем для кого? Для блага людей мы спрашиваем. Для блага людей все.
Здравствуйте. Хотела спросить, а как найти или понять свое предназначение? Потому что ну, все хорошо, но просто жена, как бы, просто какие-то занятия. Ну, так все хорошо, но...
Вы устаете, да, от семьи, от дома?
Нет.
Нет? Предназначение для чего вы считаете? Что вы считаете предназначением человека?
Не знаю, может потому что ну, я не работаю, муж обеспечивает, у меня как-то...
Слишком хорошо.
Хочется найти себя где-то, а я не особо понимаю, где. Может...
Хорошо, я вам объясню. Женщина не обязана работать. Она создана не для этого. Если женщина работает, значит, у нее тяжелая судьба. Есть еще одна причина, она, может быть, сама этого сильно хочет, не понимая, для чего она устроена вообще. Но женщина не может постоянно сидеть дома и заниматься детьми и мужем, потому что это сильно истощает ее психику. То есть это реально зона ее очень глубокой ответственности, она там сильно устает, поэтому ей нужно отдыхать. Женщина отдыхает в отношениях с социумом, в отношениях с людьми. И эти отношения, когда, ну, чтобы они были эффективными для отдыха, они должны быть бескорыстными. Поэтому лучше всего женщине или работать где-то бескорыстно, ну пускай это будет оплата какая-то, она не должна об этом думать. Или она просто должна заниматься какой-то деятельностью социальной, там, какие-то фонды, там, дома престарелых, там, или просто обучать детей там где-то вот по своему наитию, то, что нравится женщине, тогда она будет очень полноценно себя чувствовать. Она будет счастлива в жизни, потому что она выполняет главный долг, это семья. И также выполняет еще другой долг, это деятельность, в которой она открывает свое сердце, отдых наступает, очень хорошее полноценное восстановление. Вот. Является ли долгом для женщины что-то делать в социуме, как работа, допустим. С точки зрения Бога нет. Если женщина решила, что это ее долг, хорошо. Просто есть развитые женщины, очень социально сильные, и им нравится делать какие-то большие проекты серьезные. Но в любом случае, если она хочет счастья в жизни, она должна это делать бескорыстно. То есть она не должна настраиваться на саму идею зарабатывания денег. Иногда женщина живет одна, ну, неправильно живет, одна живет. Тогда ей приходится зарабатывать деньги. Но это не является именно счастливым способом жить для нее. Потому что счастье женщины находится в атмосфере любви. Работа – это деловые отношения, там нет любви. Вот любовь, она движется в близких отношениях. Женщина родилась для близких отношений, для любви. Поэтому там она испытывает счастье. А если она думает, что она будет испытывать счастье в работе, какое-то счастье есть. Но вместе с счастьем там идет также усталость. И эта усталость копится. Почему? Потому что эта деятельность не по ее природе. Ну, то есть, главная природа – это любить. И если этого понимания нет, то будет копиться усталость, напряжение, и его никуда не деть. Это то же самое, как, допустим, крокодил, допустим, ему лучше всего сражаться в воде, он там сильный. А слону лучше всего сражаться на суше. Но если крокодил решил, что он будет на суше сражаться, он тоже сильный, там, он крепкий, но он будет слабее, то есть он будет уставать. Точно так же слон решит посражаться с крокодилом в воде. Очень опасно, крокодил очень силен в воде. Поэтому лучше слону с крокодилом общаться на суше, вот, вытаскивать его на суше и там его топтать ногами. А крокодилу лучше со слоном общаться в воде и не вылазить на сушу. Вот этим они и занимаются. Вот. Также женщина, ее природа, ее среда – это семья. Там она чувствует силы. И очень легко, как бы, сильно это делать. Бывают социально развитые женщины. И социально развитым женщинам нужно тоже использовать свои эти способности для того, чтобы действовать, жить. Но надо понять одну простую истину. Если ты в семье не копишь силы, то энергия любви не движется в твоем теле, в твоей психике, то работа для тебя будет как пустыня. Ты будешь чувствовать там изможженный себя, несчастный, замученный, хотя может быть очень плодотворный с точки зрения результата. Но этот результат не будет приносить много любви, много счастья в жизни. Надо действовать по своей природе. Крокодилу в воде, слону на суше, женщины в семье. Но это не значит, что крокодил всегда в воде сидит. Он иногда вылазит на сушу. Там, потому что ему интересно. Он там на солнышке греется. Пошла, поработала. Ну, интересно, как бы все нормально. Потом в семью назад. Но если семьи нет, что за жизнь тогда? Скажете, а что у меня такая судьба? Нет, это такой выбор. Судьба – это объем работы. Если человек выбирает, женщина выбирает победить свою личную жизнь, как бы она обязательно побеждает. Просто куда, что выбираешь, то и получится.
Получается, реализация в семье, там, ну, плюс какая-то волонтерская деятельность для женщины. Да, да. Этого достаточно? Но какая-то
никогда ничего не достаточно. Всегда надо развиваться дальше. Высшая миссия – это изучать, кто такой Бог, какие у меня отношения с Ним, как Ему служить. В этом цель всей человеческой жизни, а и вообще жизни души. Душа просто стремится к Богу. И она должна с Ним прийти к Нему когда-то. В своей вере каждый свой путь выбирает. В этом высшая цель и высшая радость человека. Это высшее. Вот я читаю лекции для того, чтобы Бог был счастлив. А деньги, которые мне дают с этих лекций, я отправляю тоже Богу. Я себе их не беру. Ну, потому что вопрос у некоторых возник, я на него отвечаю.
Я поняла, благодарю
вас. Вы готовы со мной поговорить? Вот подняли руку, да? Ведь раньше же не были готовы. Давайте поговорим.
Здравствуйте. Действительно, не была готова, вот, несколько раз. У меня вопрос по поводу отца. Мои родители давно в разводе, и общение поддерживалось всегда папой, ну и мной. Но в последние годы он сильно отходит и отошел совсем.
Так действует судьба? Его отшибает просто от отношений?
Да, и мне это очень тяжело. То есть я стремлюсь к нему, а он от меня отталкивается. И в последние полгода ничего не произошло, я просто перестала звонить. Он позвонил пару раз и сказал, что если захочу выйти на связь, то пожалуйста. Но мне как бы больно от его поступков, когда ну, не хочет приезжать в гости, не хочет даже там, вот у нас было венчание, он не захотел даже сходить ко мне в квартиру, хотя он ну, провожал меня, то есть мы были вместе в церкви, и он общение,
есть причина всего вот того, что вы говорите. Она не в этой жизни содержится, причина. Понимаете?
Просто вопрос. Я ограничила с ним общение, и мне...
А ответ спокойно. Очень простой.
Какой?
Вам всю жизнь будет тяжело общаться с папой. Причина – наказание. Вот в этом мире мы наказаны иногда бывает. Есть... Человек живет вечно, понимаете? И далеко ходить не надо, в прошлой жизни вы, как бы будучи мужчиной, влюбились в девушку, бросили свою семью, ваша дочка сильно страдала без вас. И вы сейчас испытываете те же самые страдания, что она испытывала. Вот и все. Вы получаете наказание за свои прошлые поступки сейчас. И вы не сможете воссоединиться с отцом за эту жизнь. Но вы можете понять другое, что... Если вы хотите получить счастье в отношениях с отцом, найдите себе наставника. Если у вас будет надставник, то он является более высоким отцом даже, чем родной отец. Есть понятие отца, оно шире, чем мы думаем. Наставник – это бескорыстный отец, и он дан не по судьбе, а милостью Бога. Поэтому, если Бог вам даст наставника, вы испытаете глубокое чувство вот отцовства, то есть вы почувствуете, что о вас заботится, вас любит.
Просто нужно ли мне сейчас опять стремиться к общению с ним?
Это судьба, то есть нужно молиться, чтобы победить вот эту вот дистанцию, это расстояние, нужно вкладывать в это силы, вот. Как-то в это вкладывать силы. Там есть три как бы стадии победы над судьбой. Первая стадия – это в сердце спокойствие. У вас сейчас сердце отчаяние, такое, обида такое, отчаяние. Это объем работы всего лишь.
Большой.
Большой, да. Очень большой. То есть вы молитесь дальше, постепенно в сердце может прийти спокойствие. Если в сердце приходит спокойствие, то это значит, что вы 30% судьбы победили. Потом дальше следующие 30% – это общение с ним. То есть вы с ним начнете общаться, почувствуете счастье, ну, как бы, что он отвечает. Но при этом сердце его не будет к вам направлено. И еще 30% – это совсем как бы полностью побеждать. Насколько это большой объем работы? Вот если вы будете по 2 с лишним часа в день молиться и как бы, ну, думать о Боге, и ваша цель будет, ну, внутренняя, ваша цель – это отношение с Богом, да? Ну, как бы вы на это настроитесь, что вот если Господь хочет мне помочь, то в этом тогда. То тогда примерно 7 месяцев вам надо идти этим путем, если у вас очень сосредоточена будет молитва. Но обычно я вижу, что люди, ну, не прилагают столько усилий к победе над своей судьбой, обычно. Поэтому я говорю, что вряд ли вы сможете этот путь пройти. Но если пройдете, это будет чудо. Даже для меня. В принципе, ну, это просто объем работы. Ну, допустим, перед человеком лежит там гора какая-то. Ну, как бы, и он спрашивает, я могу ее перелопать? Ну, в принципе, да. Но только очень много сил, времени надо на это потратить. Будешь? Нет. Ну, все, значит, вот так.
А тогда еще один вопрос. Вы сказали, что в прошлой жизни я была мужчиной и ушла от своей...
Больше ничего не скажу.
У меня та же самая история сейчас ожидает.
Какая история?
Ну, то есть, если в прошлой жизни я кинула свою жену и ушла от своей семьи, то в этой жизни мне это вернется?
Моя хорошая, я не астролог, чтобы вас пугать в вашей жизни. Запомните, все люди, которые кого-то пугают их жизнью, это очень жестокие циники. И они за это будут наказаны Богом, очень серьезно. Потому что не я решаю, что с вами будет в будущем, раз... И не имею права на это решение. 2. Если я начинаю об этом рассуждать, что с вами будет в будущем, это значит, что я на себя слишком много беру. Поэтому астролог может только намеки давать, что может быть, но утверждать, если он начинает, то он такую жесть себе в жизни получит за это, что мама дорогая. Ну, то есть в каком случае получит, если люди ему поверили? В эти слова. Это значит, что он начинает реально разрушать судьбу человека, потому что судьба человека очень сильно зависит от того, верит ли он в то, что у него не получится. Если человек верит, что у него получится, даже если у него очень трудный путь, то он все равно его пройдет. Но если человек вдруг почувствовал хотя бы чуть-чуть, что у него не получится, он через обрыв не перепрыгнет, он сорвется. И за это будет отвечать тот, кто ему сказал об этом. Потому что этот человек не помог ему в жизни, а помешал. У вас все нормально. Нет, я не вижу такого наказания, связанного с разрушением семьи. Вернее, это наказание вы уже отработали. Вы вспомните, что было до этого. Так, мы собрались или не собрались? Сколько у нас сейчас? 7 часов уже, да? Организаторы как считают, еще зал заполнился уже или нет? Ну, давайте еще один вопрос. Ну, вы спросите. Вот вы.
Такая сложная ситуация.
Садитесь.
В этом году было вообще просто. Но
Я окончательно поняла, что уважения от ребенка нет. Как бы наша последняя тема разговора была тоже ребенок с вами, кстати. Вы говорили, с ним надо договариваться. Я по-хорошему с ним договорюсь. Он мне говорит, не хочу учиться, мамочка.
А хочу жениться, да?
Да, я хочу работать, и в саду буду работать, если школу не закончу, ничего страшного. Мне на самом деле реально страшно просто за него.
Моя хорошая,
и где я ошиблась?
Это его жизнь. Нигде вы не ошиблись. Просто он не такой, как вы.
Нету цели, у него нет цели. Я боюсь, что в этом...
Цель не у ребенка создается. Цель создается у всей семьи. То есть это зависит от жизни. Вот вспомните, когда вы его воспитывали, когда ему было где-то 8, 7, 9 лет. Это время формирования цели, то есть у ребенка формируется целеустремленность. Если родители балдеют в это время, наслаждаются жизнью, то и он, значит, будет наслаждаться жизнью. И у него вот эта сама идея, что надо куда-то устремиться там, она не будет проявлена в жизни. Ну, то есть цель – это состояние всей семьи. Если родители там работают над собой дома, они не балдеют. Маленький ребенок тоже чувствует это, он тоже так же настраивается. Тогда он будет по природе, будет склонен работать над собой, развиваться. Или второй вариант. Ребенок, когда отдают куда-то в кружок, в секцию, где тренер очень вдохновляет ребенка, когда тоже, несмотря на то, что в семье будет не так, как надо, он пойдет за тренером и там разовьется. Ну, то есть, что-то должно, надо все двери открыть прямо сейчас. Вот эту дверь открыть и ту дверь открыть. Потому что вентиляция никогда не справляется в таких залах с кислородом. Сейчас все начнут просто...
Можно я еще один вопрос дам?
Нет, давайте мы сейчас этот вопрос решим сначала. Угу. Вот смотрите, первое, что вы должны понять. Главная задача ваша – это держать очень добрый контакт с ребенком. Потому что... Если вы хотите, чтобы ваше знание и ваша любовь действовали на него, то вы не должны впадать в состояние обескураженности, вот такое отчаяние, напряжение внутреннего по отношению к своему ребенку. Для этого надо очень много работать над собой, для того, чтобы выдержать его судьбу. Потому что его судьба – это также ваша судьба, но она действует через него просто. И вам надо ее побеждать, нужно спокойствие в сердце. Если это спокойствие есть, и ребенок, допустим, не хочет учиться, а хочет работать, ничего страшного. Проблема только в том, что если вы не выдержите и начнете давить на него, тогда вот начнется проблема, потому что милость через вас на него уже не пойдет. То есть хочет он, допустим, учиться или работать, на это есть объективные какие-то вещи внутри него, которые вы просто не знаете. Например, у вас по природе очень большая возможность учиться, вообще образовываться. Вы, ну, имеете от природы такие возможности. А он не имеет. Он вот начинает что-то изучать, у него башка перегревается, ему плохо становится, и он уже задолбался, по-русски сказать, учиться. Когда он работает, ему хорошо, он чувствует себя отлично. Можно же учиться по-разному, можно учиться книжки читать, а можно учиться на работе, жизни. И он неплохой парень, он хочет трудиться. Все, как бы он классный. Нужно просто понять, что он не такой, как вы.
Если он школу не закончит.
Ну и что? Меня... Дорогие мои друзья, вот послушайте меня. Если ваш ребенок не закончит школу, это значит, что полный капец. То есть его надо просто выгнать из дома. Он просто дегр-дегр. И не обращать на него внимания вообще в жизни. Все. Нормальное мышление? Нет. Ну, не закончу школу, ничего страшного. Вот у меня дочка, она не закончилась, не смогла, у нее наступил плохой период. Она не смогла закончить школу. Потом потихоньку так закончила. Потом в Краснодаре она пыталась поступить в художественную школу. Тоже не смогла. Поступила в другом месте, не выучилась. Но она прекрасный человек, она... Прекрасный человек, то есть она занимается духовной практикой, она вышла замуж за хорошего человека и так далее, понимаете? То есть и у меня нет проблем с моей дочкой, а у вас есть проблемы не с вашим сыном, а с вашими мозгами. Их слишком много. Вы уже создали себе определенные идеи, уже распланировали, как бы, как он должен вообще как бы развиваться. Но у него своя судьба. Вы ее должны принять. Он будет хорошим человеком, трудовым таким, хорошим человеком. Но не таким, как вы. Он не будет таким образованным, например.
Я просто боюсь повтора судьбы его отца.
Вот, вот об этом я говорю. За кого вышло, такого и получило. Я как раз вам это хотел с самого начала сказать, что-то забыл. Старею начал.
Можно еще вопрос про его отца? В общем, разведены мы давно, и алиментов он не платил, платил, не платил, судебный пристав, там, судьи, всякое такое. Вот сейчас он оплатит 2000 рублей, типа, он мне платит, не ребенку. И считает, что нам этого достаточно. Вот как к этому относиться? Как к унижению или как нормально вообще ко всему?
Это надо все принимать в жизни от судьбы, потому что иногда судьба дает ядерную войну, и все вообще облучены, умирают, как в Хиросиме. А иногда попроще действуют, там, муж не дает элементов. Ну, то есть, понимаете, как бы надо понять, что то, что с вами происходит, это не самая большая проблема. Вот вообще, ну, понять это просто.
Ну, просто ребенок настоял возобновить.
И я не против, как бы, все нормально. Я сейчас говорю об отношении. Как относиться к этому? Ну, как относиться, как бы вы... Понимаете, надо все в объеме смотреть. Вот, допустим, Бог знал заранее, что муж не будет ничего платить. Поэтому он дал вам классную работу, там, возможности большие. Вы это, как бы сейчас об этом не говорите. Это само собой. Но это же все в объеме. Вот. Бог дал работу в противовес, как бы, мужу. Вот и все. А? Сразу согласился. А, тогда хорошо, Олег Ильич, тогда нормально. Вот. Если в объеме все смотреть, тогда хорошо. А так надо его тоже дожать. Может, Олег Ильич поможет. Вот. А я не помогу, потому что ну, он такой, ну, как бы, ну такой он человек, как бы. Ну, не рубит он. Ну, разберутся с ним потом, когда он там уйдет из жизни. Ему его заставят элементы платить, не волнуйся. Там посидит в горящих котлах, там помучается. Каждый платит, вы же не Бог, чтобы вот сейчас, ну я тебя накажу. Пускай Бог с ним разбирается. Вам денег хватает и живите счастливо. Все.
Спасибо вам большое.
Никогда не входите в состояние всех порву. Я вас из-за этого спросил. Потому что я увидел это состояние, в котором человек слепнет, он теряет себя. Потому что женщина реально может проклясть человека, который с ней делает что-то не так. Но это не в ее пользу. Понимаете, сам по себе такой стиль жизни, это не, ну, не приносит ей блага. Ну, прокляла. Есть за что можно проклясть, есть за что можно. Но зачем? Для чего? Ты свои силы, которые ты накопила, там, ты служила Богу, думала о Боге, молилась, направляешь на то, чтобы кому-то стало хуже. Для чего? Какое, какая цель? Да разберутся с ним без вас. Чего вы волнуетесь? Разберутся с ним. Уже разбираются прямо сейчас. У него там уже веселая жизнь пошла. Ну, чтоб вы знали, я им докладываю обстановку. Скоро вы узнаете об этом. Ладно. У меня мама сегодня рвалась на лекцию, но у нее давление поднялось в последний момент, и она не поехала. У меня сейчас любовь в разлуке. Она хотела, но не смогла. И она сейчас такая думает, почему я не смогла поехать на лекцию? Классно? Она живет под Краснодаром здесь? Ну, рядышком, да. И вот она... Слушает мои лекции, мама моя. Недавно я нашел ее фотографию, где она маленькая, ей там всего, может быть, полтора года. Посмотрел на эту фотографию. Ну, прям в глаза ей посмотрел. И вот я вижу этого маленького ребенка, ну, как будто ушел в прошлое. И она, когда почувствовала меня, она такая... Такая вот маленькая еще ребенок, очень маленький, но она среагировала как бы, очень сильно среагировала. Представляете, люди как связаны часто бывают. Даже еще маленький ребенок, еще как бы все впереди, а он уже чувствует близких людей своих. А? В утробе матери люди чувствуют. Ладно, у нас сегодня очень важная тема. Начнем беседу. Вы готовы изучать серьезно все? У человека есть три тела. Ну, то есть физическое тело, в анатомии там изучают все это, нервная система, там гормональные функции. Есть психическое тело. В этом люди мало разбираются. Ученые считают, что психическое тело это является порождением нервных импульсов. Вот нервные импульсы создают, они называют это вторую сигнальную систему. И это и есть психическое тело. Ну, соответственно, вывод какой? Если нервные импульсы перестают действовать в теле, то тогда психика у человека необратимо разрушается. Она перестает существовать. Это неправильное мышление. Это уже доказано самими же учеными. То есть есть, допустим, несколько работ научных. И одна из них профессор Моуди. Он был кардиохирургом, доктором наук. И он изучал, когда человек попадает в состояние клинической смерти, у него ничего не работает, не двигается, все остановилось. И в это время он снимал показатели, показания у людей. Они рассказывали, именно в это время можно синхронизировать, когда что человек чувствует там, потому что он рассказывает, что говорили там хирурги в это время. Ну, то есть человек в какой-то момент начинает чувствовать вид сверху, то есть он как будто отделился от вот этого тела, вид сверху, и он начинает описывать. 30% респондентов из 100 опрошенных описали себя в тот момент, когда энцефалограмма показывает 0. Это означает, что Высоцкий был прав. Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Ну и он там дальше продолжил, а если туп, как дерево, родишься баобабом, а если жил свиньей, потом останешься свиньёю. Ну, то есть это глубокая философия, на самом деле. Глубокая такая вещь. Надо это все изучать. Вот. Ну, я просто намекаю вам кое на что. Ну, то есть есть психическое тело у человека, оно не умирает. В нем есть чувства. То есть можно смотреть там, когда ты ушел из жизни. Сейчас в фантастических фильмах это показывают. Они взяли это на вооружение. Интересная же тема. Можно слышать все. Но это реально так и происходит. Я могу видеть психическое тело, поэтому мне несложно понять, что там с человеком происходит. Это несложно тоже видеть. Это не то, что мне молния по башке ударила, и я сразу просветлел, как бы, как говорят там некоторые, себя в радужных тонах описывают. Это просто вопрос того, как человек развивается. Вот, допустим, если человек изучает ноты, он, когда играет на пианино, он тоже, это психические энергии, он чувствует, просто он их классифицирует в виде музыки. Но он тоже там очень тонко эти колебания психики видит, это то же самое фактически. Но я в этой сфере развиваюсь, я вижу колебания сознания человека в его жизни и связываю это с чем-то там, с тем, что с ним происходит. Вот. Ну, то есть есть психическое тело, у него есть чувства, 5 чувств. И у психического тела есть 3 составляющие. Есть еще 3-е тело, да? Грубое тело, психическое. Есть еще духовное тело человека. Духовное тело человека соткано из счастья, чистоты, любви, красоты, доброты, нежности, смирения, храбрости, стойкости, мудрости и так далее. То есть у психического тела только все самое хорошее. И это наше вечное тело. Мы такие по природе. А все остальное наносное. Почему? Потому что мы должны прийти к этому, мы должны себя осознать. То есть мы духовные существа, но себя такими не знаем. И поэтому, как вот был мультфильм «Гадкий утенок», да? Ну, то есть утенок, лебедь на самом деле. Он не утенок, он лебедь, но он себя как лебедь не знал. Он развивался среди уток. Так и мы тоже себя как души не знаем, мы развиваемся здесь, в этом мире. Нам надо... Цель человеческой жизни – осознать свою духовную, вот эту внутреннюю, чистую, возвышенную, красивую природу. Осознать нам. Ну, параллельно мы живем в этом мире, и в этом мире мы должны разобраться, как вот нам жить так, чтобы ну, не сильно, не совсем уж все плохо было. Для этого надо понять, как ты устроен, потому что ты же реагируешь на все вот это, и реагировать можно лучше. И мы изучаем, поэтому начинаем изучать сначала и строение человека. Итак, есть вот каркас психический, в котором мы живем. То есть мы описываем сейчас не душу, не грубое тело, а психическое тело. Есть каркас, в котором мы живем. В этом каркасе психическом есть каналы, два типа каналов. Одни из них обеспечивают жизнедеятельность тех органов и систем. Эти каналы именно психические дают туда энергию. Какую энергию? Энергию счастья они туда дают. А другие психические каналы дают возможность человеку действовать в этом мире. Мы же как бы не хомяки, которые только сидим, обеспечиваем жизнедеятельность организма целый день. То есть нам надо общаться, дружить, любить. То есть у нас есть еще психика, правда? И для этого существуют другие психические каналы. Они не ограничиваются телом. Они выходят вот здесь в области сердца, отсюда, из этой зоны, выходят нити такие у человека, психические нити, и они жаждут отношений, хотят куда-то приклеиться, чтобы было счастье. Ну, чтобы был обмен такой, счастье. Вот. Чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то. Ну, то есть человек ищет вот этими ниточками, вот. Но он не знает, что вот через эти ниточки не только счастье приходит, а также и судьба. Ну, то есть судьба не может действовать через чужих людей. Я там в автобусе еду, допустим, мне кто-то на ногу наступил, неприятно, конечно, но он чужой человек, он меня не знает. А если близкий человек тебя обижает, тогда это очень обидно. Но ты же родной, почему ты-то меня не знаешь? Ну вот. И вот так действует судьба. Только через близких людей, она не будет через чужих, потому что ты не среагируешь. Судьба наказывает нас через близких людей, поэтому у человека есть божественная часть, данная Богом нам, то, что мы присваиваем себе очень быстро. Вот девушка, например, смотрит на себя в зеркало, думает: блин, ну я такая красивая. Это подарок Бога. Это Господь дал все. Это не то, что ты прям такая вот вся из себя. Ты, конечно, это твое, но это подарок Бога. То есть это Господь дал. Есть божественное в женщине. А есть человеческое, о котором она не вспоминает. Она не вспоминает, что она капризная, обидчивая, очень ранимая, долго помнит. Плохое. А это она не вспоминает. Она смотрит только на самое лучшее в себе. А надо смотреть на самое лучшее в других. В этом заключается цель вообще отношений. Если ты можешь видеть божественное в своем муже, тогда ты с божественным контактируешь. Что видишь, через то судьба и действует. Но судьба, она заставляет тебя видеть плохое в близком человеке. То есть она раз что-то сделала, и ты тебе, вот ты какой на самом деле. И начинаешь думать о плохом в нем, и судьба начинает тогда мучить тебя. А если ты простил его, настраиваешься на хорошее в близком человеке, тогда ты побеждаешь свою судьбу. То есть он становится хорошим. Какие энергии вращаются, так течет жизнь. Поэтому цель человеческой жизни – это учиться видеть хорошее не в себе, потому что мы и так в себе хорошее видим. Тут учиться не надо. Как некоторые люди, некоторые психологи говорят: раскрой в себе хорошее. Да мы и так, вот, все раскрыто. Все и так знают в себе все хорошее. Не надо ничего раскрывать. Раскрывать надо хорошее в других. Тогда судьба не сможет наказать человека, мучить. Итак, есть вот эти психические каналы, есть вот здесь шарик такой психический, внутри которого находится душа, этот психический шарик. И есть вот оболочка этого шарика, состоит из наших поступков и желаний в прошлых жизнях. Вот тут в этом таком очень плотном слое находится память о всем, что мы делали до этого. И из этого шарика внутрь, вот там, где судьба находится, там такая жидкость внутри этого шарика. Это все на уровне психическом. Там и внутрь этого шарика выходят такие песчинки судьбы. И они сразу меняют окраску этой жидкости. А сквозь эту жидкость смотрит душа на этот мир. И если плохой период в жизни, то очень тяжело все становится. И не только мы смотрим на мир, а также на нас смотрят люди через сквозь эту призму. То есть весь человек окрашивается вот через эти песчинки судьбы в какой-то цвет определенный. И так устроено психическое тело человека, но это всего лишь одна из трех структур. Есть еще две. Одна из них называется разум, то есть это такая психическая структура, которая имеет три как бы представительства в области головы, в области сердца, в области паха, и они как бы существуют отдельно от жизни человека, отдельно от судьбы, потому что это разум называется. Разум предназначен для того, чтобы направлять жизнь человека в сторону счастья. И разум состоит из знания. Ну, то есть поэтому человек изучает, как правильно жить, чтобы ему имелась возможность идти правильным путем. Знание означает не сколько чешуек там на теле черепахи там, или это змеи. Ну, доктор наук по изучению чешуек. Ну, как бы, может быть, это и знание, но мы говорим сейчас о знании, которое именно поменяет тебе судьбу. Конечно, можно через чешуйки Нобелевскую премию получить, и это поменяет судьбу. Но мы говорим сейчас напрямую о том, что ты, как бы, просто знаешь, как правильно себя вести с мужем, с женой, не с чешуйками змеи, а с мужем, с женой, с детьми. Ну, то есть, это знание более прямую, такую непосредственную природу имеет. И поэтому надо все это тоже изучать, потому что мы много изучали своей профессиональной деятельности, как нам деньги зарабатывать, а деньги-то для чего нужны? Для того, чтобы быть счастливыми, да? А счастье всегда живет в отношениях человека. Вот представьте себе, у человека много денег, там большой дворец, ну, все, что он хочет, как бы есть, а отношений нет нормальных ни с кем. Ну что это за жизнь? Ну то есть... Вы скажете, ну если будут деньги, будут отношения, все будут прыгать передо мной на задних лапках, блин, понимаешь, Олег Геннадьевич? Вот, я понимаю, но я говорю о отношениях, а не о том, что перед тобой кто-то будет там лицемерить. Я говорю о любви, о чистых, о чистоте, то есть человеку хочется чистоты, ему хочется верности, любви, как бы глубины во всем и так далее. Ну, то есть в этом цель человеческой жизни заключается. Есть разум, да? Разум состоит из знания, в разуме есть цель, то есть разум чувствует, где счастье. Мы говорим о психических энергиях, то есть он чувствует, где счастье. Например, для меня счастье — это мои дети, цель жизни становится. Человек от чего-то почувствовал счастье, это становится его целью жизни сразу. Кому-то дом построить, цель жизни выше, кому-то дети, кому-то еще что-то. И человек ради этого живет, если у него получается, он счастлив, не получается, несчастлив. Но все эти цели в жизни, веды говорят, они приводят к поражению в жизни человека, потому что они имеют временную природу. Часто бывает так, люди вот жили ради того, чтобы дом построить. Ну, построили дом. И потом бац, семья развалилась. Сразу возникает вопрос, а почему? Потому что они построили дом, поселились там, но того счастья, которое они хотели, они не испытали. В результате наступило разочарование, столько сил потратили, такой путь прошли. Ну, то есть я не против того, что надо дом строить, детей воспитывать там и все прочее. Я просто говорю о том, что есть разные цели. Есть жизненно важные цели, есть цели важные, есть просто небольшие цели, понимаете? Вот, допустим, выйти замуж, построить дом, воспитать детей, это жизненно важные цели, а есть высшая цель человеческой жизни. Она не меняется из жизни в жизнь, эта цель. Это отношение с Богом. Постижение своей природы духовной. Высшая цель, самая главная цель. Без нее счастья вообще никакого не будет. Женщина сказала, девушка сказала, ну что-то как бы, я, ну все, Олег Геннадьевич, хорошо, но я не чувствую вот этого вот глубокого высшего счастья. Только через отношения с Богом. Постижение вот этих отношений. Кто такой Господь? Кто такие святые люди? В эту сторону надо смотреть сильно, пытаться человеку в жизни. Итак, разум предназначен для того, чтобы направлять человека к счастью. Решимость означает, что человек чувствует правильную цель. есть решимость в жизни человека, есть целеустремленность, когда он уже идет к своей цели. Он устремлен, потому что он сильно ее чувствует. Есть терпение, это тоже энергия разума. Терпение означает, что человек знает, что когда-нибудь все это закончится, то, что сейчас происходит. У него такое знание есть. Вот. Есть, допустим, способность прощать, принимать судьбу и так далее. Все это функции разума. То есть он просто живет, он думает, он, в нем характер, есть настроение, есть переживания, есть память. Но есть еще и способность преодолеть себя, поставить себя на место, сделать правильный вывод, принять правильное решение там, и так далее. Вот такие разницы, различия в этих функциях ума, разума. Есть еще одно... Психическая структура малопонятная в современном обществе, потому что она неправильно оценивается. Это чувство собственного достоинства. Или структура психическая, которая является, по сути, есть душа. Я — это не чувство собственного достоинства, это душа. Я — душа. И говорит, моя душа. Не моя душа, а я — душа. Я, вот я — это душа. Просто я себя воспринимаю через чувство собственного достоинства. И что же это такое чувство собственного достоинства? Это взаимодействие души с судьбой. Запомнили? То есть, другими словами, есть судьба, вот этот шарик. А есть чувство собственного достоинства, которое окружает этот шарик, чтобы контролировать как-то то, что там происходит. И когда чувство собственного достоинства окружает вот этот шарик в сердце, чувствуется судьба, и чувство собственного достоинства в сердце тоже чувствуется. Наступает спокойствие. Что такое спокойствие? Это значит, что все под контролем. Это значит, что судьба хорошая, она под контролем, все идет нормально в жизни, ничего плохого не будет. В сердце спокойствие. Надо заглядывать свое спокойствие, свое сердце. Вот, допустим, если в сердце напряжение, тогда не все хорошо, вы что-то делаете не так. В сердце напряжение не должно быть. А если в сердце спокойствие, тогда все хорошо, вы делаете все правильно. Понимаете? Нужно смотреть в свое сердце. Итак, давайте изучать эту тему. Чувство собственного достоинства. Наш вопрос сегодняшний, завтрашний, послезавтрашний, 3 дня мы изучаем. Чувство собственного достоинства под влиянием судьбы движется. Оно не стоит на месте, оно нам показывает, что происходит. Если человек хочется понять, ему не надо к бабке-гадалке идти, что она вам не скажет, что происходит, потому что она делает неправильный вывод. Неправильный вывод, главный вообще в жизни, заключается в том, что люди думают, что судьба означает что-то предопределенное. Это значит, с ней ничего не сделаешь. Так вот, это вообще просто полный абсурд. Потому что судьба как раз наоборот. Всегда дает возможность себя побеждать. Ну то есть она и дается только для того, чтобы мы ее победили. Фактически это объем работы и все. Вот допустим, если ты видишь кухню, допустим, грязную. О, это навсегда. Ну это твой выбор. Или, допустим, ты идешь к бабке-гадалке, она говорит, тебя прокляли, у тебя всегда будет кухня грязная. Еще деньги заплатил ей за это. Она тебе сказала такую замечательную истину. А надо просто ее помыть, кухню. То есть к судьбе, судьба пугает себя, человека всегда. Вот. Ты заходишь в кухню и такой испуг. Да я не смогу это никогда помыть. Вот. Ну, допустим, там был пир, там гуляли. И кухня вся просто капец, а тебе надо мыть. Гуляли все, а мыть тебе потом одной. И такая несправедливость в сердце, такое так тяжело, как бы. Но это просто отношение к судьбе, и все. И если, чтобы не мыть, надо сходить к бабке-гадалке, которая тебе обязательно поможет. Она скажет, не надо мыть, это бесполезно. Но тебе по судьбе положено всегда быть грязной. Все. И почему она так говорит? Вот почему она так говорит? Ну потому что просто она тупая. И все. Она просто не разбирается в том, как действует судьба и все. И поэтому у нее самой такая жизнь. Если спросить, какая у нее жизнь, ну точно такая же. Все у нее как бы везде проколы одни. Итак, есть чувство собственного достоинства. Для чего оно нужно? Чтобы понять, что происходит, как судьба действует. Вот, допустим, если судьба действует не так, как надо, то тут чувство собственного достоинства из этого центра, она вокруг судьбы же, да, живет чувство собственного достоинства. А вот у тебя как дела? А все хорошо. И у меня все хорошо. Спим дальше. Вот. Ну, то есть, как бы, когда спокойствие, вроде бы все хорошо, но ничего хорошего. Потому что цель человеческой жизни – это самосовершенствование. И поэтому Бог помогает нам развиваться. Как? Ну, Он делает так, чтобы не все было хорошо. Поэтому, как бы, мне люди спрашивают, Олег Геннадьевич, а когда вот этот, а когда у меня плохой период закончится? Я говорю, а какой конкретно? А что, бывают еще и другие? Я говорю, конечно, если этот закончится, новый начнется. Потому что человек не должен расслабляться в жизни. Он должен постоянно развиваться в этом цели человеческой жизни. Если ничего не будет плохого, то... Вот вспомните вот женщину в зеленом. Где-то года три назад был просто замечательный период жизни. Правда ведь? Расслабилась, Олег Геннадьевич. Ну а что, ну бывает. А сейчас опять напрягает жизнь, видите? Все вот так действует судьба. И я тоже расслабляюсь, тоже, чего греха таить. Мы все одинаковые, понимаете? Лучше стало, как бы, все, меньше напрягаешься. Хуже стало, все сразу, как бы. Напрягаешь, если ты понимаешь, как действует судьба. Надо работать, все, пришло время трудиться над своей жизнью. И это правильное мышление. И так чувство собственного достоинства движется. Куда оно движется и зачем? Все зависит от того, куда нажимает судьба. То есть, если судьба нажимает сверху вниз, это значит, что приходит какой-то крутой человек и говорит, ты ничтожество, и доказывает тебе это. Ну или пытается доказать, что-то с тобой происходит, у тебя как бы чувство собственного достоинства спускается вниз. И ты становишься таким жалким человеком, таким униженным. Здравствуйте, дорогие друзья. Помните, год назад я был таким очень крутым Олег Геннадьевич. А сейчас со мной прокуратура занялась. И я не такой же крутой. Ну, примерно так. Да? Ну, примерно так. Испугались? Мы говорим о судьбе сейчас, это серьезные вещи, не для расслабления. Итак, если все классно, и человек это не считает заслугой Бога, а считает своей заслугой, тогда чувство собственного достоинства поднимается вверх. И тогда, ну, как бы совсем другое дело. Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас очень всех видеть. Но это в лучшем случае, понимаете, вот так. А бывает еще хуже случаи. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе уши развесьте, лучше по-хорошему слушать, хлопайте в ладоши вы. Там типа вот такого. То есть гордость такая уже непреодолимая в сознании человека. Ну, успех. Успех же. Все, успех. Значит, крышу свело сразу. Ну, встречаются. Там есть, кстати, последовательность своя. Особенно у мужчин-лекторов, вот если он как бы крышу рвет. А успех же! Вот. Как на успех реагирует общество? Ну, завидуют мужчины мужчину. Допустим, мужчина смотрит, он видит, гордится. Он, ну, ах ты пес. Мужчины завидуют, они смотрят, ах ты пес. Сейчас мы с собой разберемся. Вот, а с женщиной, ой, влюбляются, да? И вот такой лектор как бы развился чуть-чуть успех пошел. И думаю, блин, ну такие девушки влюбляются, надо выбирать. А у нее жена, там уже дети. Результат какой? Жену пинка под зад.
и другую себе более достойную? А чё? Но ты о чем лекции-то читал вообще-то? О верности, о чистоте отношений, да? Поэтому не надо обольщаться-то. Ну, примерно так, понимаете, я говорю про себя сейчас. Я стараюсь как бы не обольщаться, жить честно перед Богом. Верность сохранять свою жизнь перед всеми людьми, которые рядом со мной находятся. Это важно. Понять, что все дается человеку для того, чтобы он правильно все делал, все правильно. Не для того, чтобы он воспользовался чем-то, а для того, чтобы правильно все делал. Так гордость, да, поднимается, чувство собственного достоинства. Я как бы на своем примере все вам расскажу, чтобы вам легче было. Я же перед вами сижу, вы на меня смотрите. И увидите, как у меня меняется все. Делайте выводы. Итак, есть еще другой вариант. Судьба, допустим, не дает человеку двигаться вперед в жизни. Она его давит, давит, его мучает. И возникает такое чувство, что ничего не получится в жизни. Это чувство называется депрессия. Судьба уходит назад, вот, чувство собственного достоинства уходит назад, и человек такой, как бы он такой становится бледный, такой несчастный, такой депрессивный. Ну, вроде он не униженный, а просто он не чувствует, что у него что-то получится. У него нет сил уже, он не знает, что делать вообще, уже замучила судьба, и он такой, как бы, может мне напиться там, или... удавиться там, что делать-то? Ну, то есть он не знает, что с судьбой делать. Или наоборот, у человека все получается, но он не знает, как с этим быть. Вот у него пошла как бы жара в жизни. Он тут, ага, стало лучше. А давай-ка мы еще сделаем лучше, чем даже если не получится, все равно лучше. Вот допустим, если пошла жара, а сейчас кредит возьму, еще больше жара, а потом еще кредит, а потом еще больше жара. Это называется суета. Чувство собственного достоинства уходит вперед, и человек начинает бежать впереди паровоза. Ну, то есть в результате в жизни нет времени вообще. То есть он не может там вздохнуть. И для таких людей там эти Макдональдс, реклама Макдональдс, для каких людей? Для которых не могут поесть нормально. Там поэтому хот-доги продаются. Ну, то есть быстрее. Схватил этот. Он даже в рот не помещается. Быстрее надо, быстрее. Вот, пожирал быстрее. Ну, нельзя сказать, что поел, да? Там в Макдональдсе не едят, там жрут. Вот. Пожирал, быстрее бежать куда? Дальше. Потому что это корм. Зачем? А?
Это корм, потому что это не еда.
Ну, пускай будет корм. Поклевал. Поклевал корму. И побежал дальше, да? Это что такое? Это значит, что ты не можешь принимать успех. Ты не можешь относиться к нему нормально. Тебе надо больше и больше. Ты не можешь остановиться. Ну, успокойся просто. Ну, развивайся постепенно. Самое лучшее развитие – это постепенно. Ну, допустим, человек открыл фирму. Он думает, если я сейчас возьму много денег, много людей на работу возьму, и сразу много прибыли, деньги, товар, деньги. Все. Это тупое мышление. Потому что фирма развивается не с помощью того, что кредит возьмешь, а с помощью понимания, как все работает. И понимание это приходит постепенно, на маленькой схеме. Сначала поизучай на маленькой схеме, потом дальше еще надо понять, что самое главное ведь в коллективе это люди. Ты людей набрал, они же все каждый в свою сторону, и как бы все, как бы не то, что они все «Оба!» Сейчас тебе будем успех делать. Нет, они каждый своими тараканами приходят, как бы один туда раздербанили весь твой кредит, разбежались, а ты сидишь у разбитого корыта. Почему? Потому что это неправильное мышление. Если смотреть в глубину этого неправильного мышления, то ты просто суетишься. Ты не хочешь чуть-чуть подождать. Ну посмотри, как твоя судьба действует. Возьми, развивай свой коллектив. Ты же не знаешь, сколько тебе людей положено. Может быть, тебе не положено вот столько по судьбе, а столько положено. Может быть, тебе вот этого вообще не положено. Ну изучай. Попытайся посмотреть, как у тебя все пойдет. Потом ты понял, как работает все, понял, как, ну, как бы люди у тебя пришли нужные, Бог все помогает. Хорошо. Надо ли брать кредит? Ну чуть-чуть надо.
То есть взял чуть-чуть кредит, сколько? Чтобы легко было отдать. Чуть-чуть развился, потом дальше, потом чуть-чуть развился, дальше, чуть-чуть развился, дальше. И сейчас там много всего еще есть. Если ты не уважаешь старших, тебя власти замучают. Если ты не любишь равных, не сотрудничаешь с такими, как ты, завидуешь всем, тогда у тебя не будет сбыта. Если ты не уважаешь младших, не заботишься о своих подчиненных, они тебя будут предавать и разбегаться, и мучить, и так далее. То есть есть много-много всего. Понимаете? Они думают, я деньги возьму, все получится. Это тупое мышление. И откуда оно берется? Оно берется от неправильного понимания, как устроена жизнь. Если ты думаешь, сейчас быстрее, это уже просто неправильное понимание. Объясняю, оно не только в бизнесе работает. Вот, допустим, девушка увидела, что на нее посмотрели. Посмотрели. Все. Она теряет себя сразу, и на нее уже больше не смотрит. Почему? Потому что смотрит-то зачем? Чтобы видеть, какая она красивая, счастливая, жизнерадостная. Человек питается достоинством человека, а не его привязанностью. Если я, допустим, привязался к кому-то, то сразу неинтересно. Вот, допустим, зачем вы смотрите на меня? Ну, что от меня должно, по идее, исходить счастье. Но если я пользуюсь тем, что вы смотрите на меня, от меня счастье не будет исходить. Вот смотрите, например, сейчас начинаю по-другому читать лекцию. Здравствуйте. Я рад вас всех видеть. Понимаете? Все, я пошла с лекции. Ну точно так же, если женщина, она на меня посмотрели. Все, уже больше не смотрит. Почему? Потому что она тянет, она не может выдержать это, то, что ей могут дать человека, Бог может дать. Она не может это выдержать, у нее слюна течет. Или человек приходит к начальству, пригласили, он очень хороший человек, решили его просто отблагодарить. И он такой приходит к начальству, он говорит, я вообще-то бескорыстно к вам настроен. Начальник смотрит, смотрит, говорит, ну мы передумали, вы идите. Мы с вами больше встречаться не будем. Пока. Я когда эту тему объяснял, одна девушка решила в это время подарить мне цветы. Она встала из зала и пошла. Я побежал к ней навстречу и начал как бы брать у нее цветы. Я говорю, это мне же? Давайте. Она такая, не дам, я не так хотел. Потом пошла, села на место и цветами сидит. Я говорю, вы мне дарить-то будете? Она говорит, потом, когда вы успокоитесь. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, если ты, как бы, слюна потекла, если ты не можешь терпеть успех, значит, тогда он от тебя уйдет. И все. А как его терпеть? Надо понять, что это не главное просто. Главное вот, если ты хочешь быть бизнесменом крутым, главное это люди. Есть люди, которые вот хотят от тебя этой деятельности. Ты, допустим, хочешь продавать вещи какие-то, ну просто продавай то, что людям надо. И им это действительно надо. Если хочешь быть медицинский центр, ну тогда научись их лечить, чтобы они были счастливы. Вот об этом думай. А все остальное Бог тебе даст, даст возможности и все прочее. То есть человек должен вот в этом ключе настраиваться. Но если он как бы настроен на потребление, то есть он к судьбе так относится, тогда чувство собственного достоинства уходит вперед, человек начинает суетиться, он теряет вообще возможность даже наполняться. И люди в основном, почему я об этом говорю, люди в основном так настроены в жизни. Работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Люди даже не видят этого мира вообще, они не могут на него, как бы, потому что в этом мире есть возможность пополнять себя. Кстати, чувство собственного достоинства, оно это и есть, ну как бы, это и есть сила, которая показывает энергетику человека, его наполненность. Вот допустим, если человек израсходованный, то он становится, ну, мужчина неуспешным. Вот мужчина говорит, что такое, мне не везет в бизнесе. Понимаете? А что, ну все очень просто, просто ты израсходованный. Он говорит, ну я же как бы крутой. Ну хорошо, давайте возьмем простой пример. Вот допустим, я вам говорю, что человек наполняется энергией природы. Что это за наполнение такое? Как чувство собственного достоинства реагирует? Вот, допустим, если у вас есть жизнерадостность, если у вас есть энергичность, если у вас есть хорошее настроение, если у вас есть работоспособность, то это просто энергия природы внутри вас, больше ничего. Если вы в парк не ходите, не бегаете, там зарядку не делаете, счастья всем не желаете на природе, птичек не кормите, то есть вы не контактируете с природой, работа дам телевизор. То есть вы истощаетесь все время. И потом удивляетесь, а что это у меня нет успеха? Ну потому что ты истощен. Ну я же крутой. Хорошо, пример. Допустим, вы идете на рынок покупать собачку. И там две категории. Одна категория очень собачка такая выдающаяся, у ней много медалей такая, но ее просто не выводят на улицу гулять. В результате она потеряла вот эту энергию счастья, оптимизма. То есть она стоит, она крутая такая, она стоит. Ей некогда даже на вас посмотреть. Она потому что еле живая, и неправильно содержит. Вот. Второй вариант. Собачка, допустим, дворняга, но ее водят на улицу, ее заботятся, она такая мягкая, пушистая вся, хвостом виляет. И она вас увидела, такая хвост. Такая радостная. И вот кого будете покупать, интересно? С медалями. Или дворняжку радостную. Кого покупать будете? Дворняжку. Вот живую собаку будете покупать. Живую означает на полную природу, мои хорошие. Вот и все. Поэтому, мужики, если как бы вас как бы никто не покупает, вот, то вы просто начните в парке бегать. Я вам серьезно говорю, это не шутка. Понимаете, и вы просто станете жизнерадостными, счастливыми, энергичными. Вот. Просто от правильной жизни. Но почему человек это делает? Потому что у него срабатывает переключатель. Вот почему человек партнер говорит, Олег Геннадьевич, это вам хорошо так говорить, вам есть время. Да у меня время меньше в 100 раз, чем у вас. Это точно. Я все равно это делаю, потому что я знаю, что это мне надо. Если человек влюбился, он на свидание пойдет или нет?
Да.
По-любому. Хоть ночью, хоть днем. Потому что ему сильно надо. Если человек не видит, что ему надо, значит, он не пойдет, у него нет времени. Нет времени, значит, ты не знаешь, что тебе это надо. Вот и все. А если тебе это не надо, ну тогда мучайся. Чувство собственного достоинства показывает, сколько энергии у человека. Если он дохляк, то он никому не нужен просто, и все. Это одна из причин, кстати, разрушения семьи тоже. Люди истощаются друг на друге. И они уже даже поговорить не могут, нет сил. Ну идите, гуляйте вместе. Идите, бегайте в парке, гуляйте, желайте всем счастья, набирайте сил. Сил не набираетесь, нет жизни. И потом можете философию придумать, у нас там судьба треснула. Горшки, когда бьются, уже не склеишь. Ну там всякие придумывают фигню. Ну, чтобы в парк не пойти. Ну, хорошо, тогда практический совет. Но вот у вас нет сил общаться с друг другом. Вы такие, знаете, как бы две собачки такие встречаются, такие понюхали друг друга, такие. Стоят и смотрят. Значит, просто, ну, не были они в парке просто. Надо пойти в парк, погулять. Придете и помиритесь. Если чувствуете, нет силы с этим же дураком общаться вообще. Вот. Ну идите, прогуляйтесь просто. И помиритесь сразу. То есть нужна энергия, понимаете, для жизни. Красота, часть красоты, я просто вам один всего аспект рассказываю. Чувство собственного достоинства показывает у человека также его энергетику. Если человек, ну как бы, любит природу, любит свое дело, любит свой труд, тоже наполняет этой энергией, то он будет успешным, понимаете, в жизни. Ну, примерно вот так это выглядит. Это чувство собственного достоинства. Сейчас ловите как бы момент, сейчас песня будет. Ну, мы говорим о чувстве собственного достоинства. Как выглядит у наполненного человека, который наполнен природой, любимым трудом, наполнен...
И просто. Ты мне приятен. Понравился. Пошел дальше косить. Ну, то есть, правильное отношение к жизни, человек как бы отдает себя в жизни, радуется этому миру, природе нравится, но наполняется. Потому что он знает, как устроено все это. Он не отупел. Понимаете, мы от цивилизации отупели. Мы, все люди же чувствуют, что надо на природу, но не едут. Вот представьте, если они будут чувствовать, что надо покакать и не какают. Это же вообще будет капец тогда. Но это то же самое, понимаете, запор же в мозгах может произойти, не обязательно. Нет сил. Главная проблема современного общества – бессилие. Люди на работе устают. От мужа женщина устает. От детей устает. Она думает, что она там счастье получит. Она там получает расход своей энергии. На работе, в семье, дома, везде. Нужно сработать, чтобы сработал переключатель. Нужно его переключить, свое сознание, туда, где тебе кажется, что тебе это не надо. Ну, то есть, зачем тебе надо? Вот, ну, бежишь, ну, что зря, блин, тратишь. Послушай, Олег Геннадьевич, ну, что я ну, бегу по этому парку, блин, он меня там закател. Беги! Иначе геморрой вылезет, потом уже не сможешь. Ведь сначала просто усталость, потом болезни начинают развиваться. Вот. Человек должен прилагать какие-то усилия для того, чтобы наполниться. Также человек наполняется от людей просто. И для этого надо знать, как с ними себя вести. Надо радоваться людям при встрече на улице, допустим. Радоваться людям, друзей приглашать домой. Что-то делать для людей вокруг, не замыкаться на себе. Люди сейчас имеют тенденцию, они все замыкаются. Даже на площадке люди живут, друг друга не знают, соседей. А все зависит от вас. Можете там позвонить, пирожки попробовать дать, как спекла. Но сначала, может, не возьмут, скажут, может, это травленые. Возьмите сами. Вот смотри, я попробую. А ну-ка дай этот же пирожок. Ну, нормальный. Давай другой тогда. Выход есть. Мы разок взяли, как бы в поезд сели, ну, с моими друзьями, и решили еще как бы на весь вагон напечь пирожков. Не только на себя. Взяли много пирожков. И в этом вагоне, оказывается, ехали дети-беспризорники со своей руководительницы. И мы говорим, давайте мы ваших детей накормим. Она говорит, да нет, это может быть отрава. Я говорю, берите любой пирожок. Она говорит, сами берите. Я раз беру, говорю, ломаю, какая половинка мне, какая вам. Она говорит, вот это вам. Я раз ее начинаю есть, говорю, это вам. Она тоже ест такая, героическая, ради детей. Съела такая, ну вкусно вообще-то, да. И потом дети как зачавкали его по всему вагону. Мы как бы пирожки эти распространили. Вы не представляете, что произошло потом. В сердце радость на годы. Я когда вспоминаю это событие, у меня радость в сердце. Понимаете, то есть вот это вот взаимодействие с людьми, когда ты людям радость даришь, у тебя на годы потом радость сердца. И это дает силу, социальную силу человеку. То есть есть физическая сила, это жизнерадостность, это работоспособность, способность иметь хорошее настроение, здоровье хорошее, это все от природы идет. Но есть социальная сила. Означает, ты людям добрые дела делаешь, у тебя есть сила с ними взаимодействовать. Означает, можешь выйти замуж, устроиться на работу. Это просто сила. Что-то я не могу на работу устроить, значит нет силы. Я штангу поднимаю, что-то не могу поднять. Ну тренируйся. Так же и тут. То есть, если ты не можешь устроиться на работу, ну служи людям, заботься о них. Придет время, ты придешь туда, к работодателям, скажешь, здравствуйте. И все тебя сразу возьмут. Почему? Потому что они увидят, что у тебя есть сила.
Понимаете, а если ты пришел такой, ну, конечно, нет. Кому такой нужен вообще? Если жизнерадостный, такой счастливый, я пришел на работу устраиваться. Ну, как бы, поговорят с тобой, конечно. Не, я это да, это ты рисуешься. Это что ж заметить? Рисоваться не надо. Рисоваться не надо, я говорю не о другом сейчас.
А радости бывает даже просто слишком.
А, я понял. Я понял. Бывает, да, у женщины так попрет, что мама дорогая, может скосить всех прямо. Бывает такое. Пришел устраиваться на работу и такой... И всех смыло, да? Ну иди другую работу устраивайся, где не смоет. Ну, то есть такие же сильные, они только... Выходи! И все, значит, твой коллектив. Святая энергетика такая более сильная, ну туда иди. Представьте, если человек такой, и он пришел там, все, он такой, ну, не в свою тарелку попал, в свою среду. Каждый по своей энергетике должен выбирать, это тоже важно. Ну, чувство собственного достоинства подскажет. Если у тебя не получается, иди в другое место. И третья сила, побеждающая судьбу, это Бог. Бог дает человеку... преодолевает непреодолимое. Если человек помнит о Боге, о святости, то у него препятствие в жизни, что-то возникло, ничего не может сделать. Раз, легче становится. Просто в храм сходил, помолился. Ну, то есть я вам говорю сейчас о том, что бывает у чувства собственного достоинства, оно уходит назад или вниз. Это значит, что судьба надавила. Если вперед и вверх уходит, значит, ты просто неправильно относишься к тому, что есть. Хорошего. То есть бывает, к хорошему неправильно человек относится. А бывает, что нет выхода. Судьба, когда надавила, у тебя чувство собственного достоинства почему назад уходит? Потому что ты не знаешь, как нейтрализовать судьбу. Ты не знаешь, что судьба нейтрализуется тремя вещами. Первая вещь – знанием, что это преодолимо. Знанием об этом. Потому что многим людям говорят, нет, это не преодолимо. А что тогда ты сделаешь? Что делать тогда вообще, если это непреодолимо? Вторая вещь – это аскеза. Что такое аскеза? Это добровольное лишение себя комфорта. Но надо знать, как правильно совершать аскезы, для каких случаев. Понимаете? Аскезы побеждают. Вот судьба дает, ты совершаешь аскезы, и ты приходишь опять в норму. Вот на меня судьба надавила вчера. Так-то смешно, конечно, но не очень смешно, что я мог за 3 часа долететь до Краснодара, а долетел за 8. Понимаете? И то есть я мог просто ночью поспать нормально, а я не спал всю ночь. Так-то, конечно, смешно, как бы, но не смешно, если самому это все испытывать. Вот, но я просто принял эту судьбу, и все. Тяжело было, но и другого выхода нет. Можно просто было проклять эту компанию. Как бы. Но я посмотрел так, помедитировал, увидел, что не хватило всего 3 человека, чтобы набрать людей до окупаемости самолета. Так судьба действует. Люди полетели в Краснодар. Рейс срывается. Да, она может напрячь судьба. Если ты принимаешь, это принципиальный вопрос. Если ты не принимаешь, значит ты слетел с удачи. Понимаете? То есть что это значит? Унижение означает, ты никому не нужен. У тебя дальше все будет валиться. У тебя здоровье будет валиться. Люди от тебя будут уходить. Работа разрушаться. Муж бросит, жена бросит. Почему? Потому что человек, у которого чувство собственного достоинства куда-то свалилось, никому не нужен. Понимаете? Потому что от него не исходит счастье. Тебе и так самому плохо, тебя еще мучают. Вот, допустим, ты живешь с человеком, который с собой не справляется. Это жесть. Почему? Потому что тебе свои надо проблемы решать, а еще с ним как бы возиться. Понимаете? Это проблема. Поэтому главная задача в жизни человека – следить за своим сердцем. Если там напряжение, унижение, гордость, суета, депрессия, то это значит, что надо все приводить в порядок. Гордишься собой – иди к старшему, сходи, он тебе подправит, подрихтует тебя. Вот. Дальше, если унижен – тогда воспрянь Иди туда, где люди, добрые люди, тебе помогут, они скажут, да ты классная вообще, такая красавица, да он вообще тупой, не понимает, ты такая вообще классная, да, что-то я не знаю, тебе буду знать. Вот, все, как знаешь, коллекция, да, я красавица, красавица, пошла, все отлично, пошла жизнь, ну то есть подбодрили, то есть люди могут помочь, аскеты же могут помочь. Три вещи побеждают судьбу. Первое – знание, второе – аскезы, и третье – это память. Ну, то есть, если ты помнишь, что ты хорошая, как бы у тебя все нормально, то тогда все будет нормально. То есть, не надо поддаваться на это знание, вот, что все плохо, ничего не получится. Это неправильное знание. Оно не помогает. У всех все получится. У всех все получится, потому что для этого устроен этот мир. Он предназначен для того, чтобы получалось. Он не предназначен для того, чтобы не получалось. Просто надо понять, сколько тебе надо трудиться, и все. Ну и трудись, ну столько надо, значит надо. Что делать? Я же не с печки пришел рассуждать, понимаете? Я пролетаю за год два раза вокруг земного шара. Это моя жизнь. Это очень тяжело, поверьте мне. Тяжелая такая судьба. Но я как бы чувствую себя нормально, потому что я справляюсь пока. Ну, то есть прилагаю достаточно усилий. Итак, чувство собственного достоинства может быть слабым и может быть сильным. И это зависит от его направленности. Если чувство собственного достоинства всегда направлено только на свою цель, и не отвлекается от нее, то тогда оно постепенно истощается, потому что человек должен иметь обмен с этим миром, он не должен быть зашоренным только на своих заботах, понимаете? Ну то есть человек, это как компьютер, если он его батарейку не заряжать, он все время работает, брас и погас. Так и человек, понимаете? Мы разряжающиеся существа, не самоподдерживающие. Нам надо реально свои силы прилагать на то, чтобы с природой контактировать и двигаться там, совершать аскезы. Не просто пришел, лег на солнце, солнце, давай, впитывайся. Оно не впитается, только аскеза может впитать солнце. Надо двигаться на солнце. И двигаться не просто там, все плохие, а двигаться в радости, только радости, с любовью. Ты радуешься природе, тогда она в тебя войдет. Если, допустим, ей надо еще изучать, как это все делать. Допустим, чувство собственного достоинства тебе показывает. Вот жизни, допустим, не хватает спокойствия. Ну, то есть не можешь поставить чувство собственного достоинства посередине. Значит, нужна какая-то энергия для этого. Вот энергию спокойствия дает вода. Энергию оптимизма, не хватает оптимизма, дает солнце. Энергию уравновешенности, такой тишины внутри дает земля. Энергию силы, способности трудиться, преодолевать дает воздух. Энергию свободы дает пространство, открытое пространство. Не конура, а открытое пространство. Понимаете? Оно тоже надо быть на открытом пространстве. Вот. Понимаете, вот это все нужно человеку для жизни. Он должен наполняться, понимаете? И чтобы наполняться, надо еще не быть атрофированным к этим, ко всем энергиям природы, потому что они предназначены для того, чтобы мы ими наполнялись. Бог специально это сделал для того, чтобы мы нормально функционировали, просто мы не выбираем такую жизнь. Итак, главная проблема человека – это истощение. Запомните, все люди сейчас истощены. Они не имеют силы нормально, радостно жить, потому что сильно зашорены на своем. Не наполняются. Не отвлекаются от того, что они делают повседневно. Нужно отвлекаться на то, чтобы служить людям, отвлекаться на то, чтобы быть на природе, отвлекаться на Бога. Вот три момента, которые надо в своей жизни организовать для того, чтобы тебе хватало сил жить. И постепенно ты научишься любить людей, и тогда станешь социально успешным, научишься любить природу, и тогда станешь здоровым, жизнерадостным, с хорошим настроением. И если ты научишься любить Бога, ни одно препятствие не сломает тебя. Ты будешь все преодолевать в жизни. Как? Что такое любовь к природе? Это реальная как бы вещь, это реальный опыт, вот, и который реально как бы побеждает судьбу. Это не, как бы, не является какой-то выдумкой. Ну, допустим, и как это происходит? Ну, допустим, человек любит такую заснеженную степь. И любит на ней, вот по ней проехаться на конях, допустим, такой прокатиться. Вот это его любовь, он как спит и видит вот это. Он любит вот это все, любит просто сильно. И его бросила жена. Ну, как бы, такое ощущение, что как будто у тебя вот все опустилось внутрь. Как будто сердце твое, оно упало вниз, то есть унижено сильно. По щеке у тебя слеза течет, а ты садишься на коней на свои и скачешь в свою любимую степь. Зачем? Чтобы наполниться силой, побеждающей судьбу. Другого выхода у тебя нет, потому что это твоя любовь там находится. Понимаете?
Брошено в пургу, сердце на снегу.
А ты скачешь?
Дороги дальней стрела.
Давай, давай! Вы не мешайте. Что такое? Ребят. Судьба помешала. Давай делайте свою систему, иначе лекция сорвется. Видите, как судьба действует? Она не спит. Надо ее принимать, иначе все это бесполезно, все это знание давать. Итак, на чем мы остановились? Вот на этом, да? Понеслась, понеслась. У вас система не выдерживает. Вот, то есть идея в чем заключается, вы понимаете? Человек побеждает реально судьбу. Он сначала сердце на снегу, по щеке слеза, он думает, и понеслась, понимаете? Все, значит, все будет хорошо у этого человека. Он сможет победить судьбу, но если он как бы... Значит, так и будет. Нечего тебе, некому тебе помочь. Нет у тебя такой силы, понимаете, которая твою судьбу победит. Это значит, ты зря тратил свое время. Ты не знаешь, что такое природа. Ты не знаешь, что такое добрые люди. Иди беги к добрым людям. Может быть и психолог добрый человек. Вообще нет психологов, нет астрологов. Есть только наставники. Попытайтесь это понять. Наставники. Раньше люди бегали к наставникам. Потому что только наставник может помочь. Может помочь не человек, наполненный знанием, а человек, наполненный мудростью и молитвой. Ну, как бы вот здесь как раз такое место, где психология соединилась с этим понятием. И поэтому здесь культивируют таких вот наставников именно. Но надо бежать именно к доброму человеку, когда тебе плохо, понимаете? Потому что через доброго человека действует Господь. Это может быть и специалист, такое случается. Но именно надо к доброму человеку бежать, не к тому, кто понимает, что сказать, а к доброму человеку, потому что через доброго человека, через его сердце действует сам Господь. Попытайтесь это понять. Не через того, кто хочет на тебе деньги заработать, не через того, кто хочет что-то повешать на уши, а через того человека, который хочет тебе помочь. Вот в этом заключается квалификация. И хоть когда человек хочет помочь, Бог сам действует через этого человека. И если вы прибежали, когда вам плохо, к такому человеку, то вы спасены. Потому что вы наполнитесь счастьем, вы почувствуете, что у вас все нормально пошло в жизни, потому что вы получили ту силу, которая вам нужна для того, чтобы ваше чувство собственного достоинства встало на место, и ваша жизнь начала жить так, как надо, правильно. То есть человеку не хватает силы, понимаете? Или вы идете в храм, какой храм, где искренне молятся к Богу, где искренне Его любят. Я разок... В Донецке мне говорит, ну, Олег Геннадьевич, ну, съездите, пожалуйста. Ну, сколько можно лекций читать? Ну, съездите, у нас здесь святое место есть под Донецком. Я такой, ну, я не поверил. Говорю, ну, ладно, давайте съездим. Приехал туда, и все, и началось. Вот, как бы выхожу из машины, смотрю, люди. Признак святого места, люди. Какие? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, то есть, реально, то есть... наполненные, такие наполненные. Я думаю, так, воду попробуем. Вода очень сильно показывает. Я такой к колодцу близкому, местному там. Раз только воду пью. Нектар.